Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Павел нуждался в том, чтобы заложить твердое основание, и поэтому отправился в Аравию. Вы знаете, это очень мудрый шаг. Не торопитесь. Потратьте какое-то время на то, чтобы хорошо во всем разобраться и заложить необходимое основание. Иисус приводил нам пример двух людей, которые решили построить себе дома. Один из них мудрый. Копал глубоко, углубился и положил основание на камне. Другой же человек, неразумный, начал строить свой дом на поверхности, прямо на песке. К сожалению, именно так и поступают многие люди. Они хотят, чтобы все шло как можно быстрее. Давайте скорее строить, давайте скорее рамы вставлять, давайте украшать наш домик. Они не хотят тратить время на то, чтобы заложить хорошее основание. И вот, когда полил дождь, этот наспех выстроенный дом развалился. Так что не торопитесь, позаботьтесь о том, чтобы сначала заложить основание. Если Бог призывает вас, помните, что Он никуда не торопится. Это мы вечно куда-то торопимся. А Бог сначала хочет тщательно подготовить те инструменты, которые Он собирается использовать. Итак, Павел все более и более укреплялся, пока находился в пустыне. И когда спустя 3 года он вернулся в Дамаск, он был готов буквально горы свернуть для Господа. И приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Опять же, мы видим, что он хорошо знал их Писание и мог на их основе доказать, что Иисус действительно Мессия. Это, в общем-то, не так уж и трудно сделать. Просто взять и, основываясь на ветхозаветных Писаниях, доказать, что Иисус есть Христос. Это очень просто. Но, знаете, нет никого более слепого, чем тот человек, который не желает видеть. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Видите, хоть он и доказал им, что Иисус был тем самым обещанным Мессией, это только еще больше разозлило их, и они согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Как вы сами видите, его выход из Дамаска вовсе не был таким уж триумфальным. Даже наоборот, в каком-то смысле он мог бы показаться даже трусливым. В корзине, через стену, чтобы убежать от иудеев, которые задумали убить его. И именно поэтому он оказался сейчас в Иерусалиме и в первый раз встретился с апостолами. Мы читаем: «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». Да, действительно печально, что церковь не приняла его, когда он пришел в Иерусалим. Варнава же, вы, наверное, помните этого человека. Его настоящее имя было другим, но все звали его Варнавой, что значит «сын утешения». И вот здесь наглядный пример тому, почему все его так называли. Варнава все время всех утешал и примирял. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Похоже, что то, что делал Павел, вызывало повсюду одну и ту же реакцию. Где бы он ни проповедовал, одни люди возрождались духовно, а другие восставали против него. То, что он говорил, не оставляло людей равнодушными. Они либо противостояли ему, либо принимали его. Он повсюду будоражил людей, разделял их. Никто не оставался равнодушным. Братья, узнав о сём, о том, что Павла хотели убить в Иерусалиме. Да, хорошее начало служения, ничего не скажешь. Ты уже побывал в двух городах, и из обоих тебе пришлось незаметно бежать из-за того, что кто-то угрожал твоей жизни. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Они отправили его обратно, в Тарс, домой. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. Уж не знаю, насколько здоровым был этот покой, в котором они находились. Церкви были в покое. Они избавились от Павла, и теперь их свидетельство уже не было таким сильным. Они стали жить более мирно с окружающими. Не знаю, является ли это показателем здоровья церкви. Павел оставался в Тарсе почти что целых 10 лет. Точно неизвестно, но большинство исследователей склоняются к тому, что он пробыл там около 10 лет. Без сомнения, Бог использовал это время для того, чтобы возрастить Павла в познании его благодати и благости. Но нам ничего не известно о служении Павла в эти годы. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. На этом мы оставляем Павла и возвращаемся к тому, что происходило с Петром. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Итак, Петр решил пойти по Иудее и навестить все, какие возможно, церкви, которые находились на этой территории. И здесь описывается, как он пришел в гости к христианам, которые жили в прибрежном городе Лидда. Сейчас это город Лод. Там находится один из крупнейших аэропортов Израиля – Бен-Гурион. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Петр произнес слово веры. В таком слове есть сила. Однако важно помнить, что и в этом должен быть баланс. Некоторые берут это учение и раздувают его до такой степени, что практически ставят человека на позицию, по крайней мере, равную с Богом, если не на высшую, чем Бог. Якобы человек, у которого есть вера, может сделать все, что захочет. Для этого ему надо просто провозгласить это. Потому что у произнесенного слова якобы есть особая творческая сила. И все, что нам нужно, это только с верой провозглашать свои желания. Я хочу быть миллионером. Я хочу, чтобы у меня был большой дом на Майами. Я хочу, чтобы у меня была дорогая машина. Я хочу то, хочу это. Вам говорят, что вам нужно просто с верой провозгласить это. Просто четко представьте себе, что вы хотите. Представьте себе, как вы ведете этот красивый новый Porsche, как вы маневрируете на дороге. Представили? А теперь просто освободите эту творческую силу слова, пусть она действует. И вот таким образом вы сможете получить все, что только захотите. Разве Бог не сказал, если кто скажет и не усомнится, будет ему, что не скажет? Итак, эти учителя говорят о том, что надо иметь ясную картину того, что ты хочешь, и провозглашать свое желание с верой. Но это же чистой воды метафизика, которая учит, что наше подсознание обладает какой-то силой, и когда вы представляете себе то, что вам хочется, и устанавливаете какую-то цель, а потом постоянно провозглашаете то, что хотите получить, вы тем самым как бы насаждаете это в свое подсознание, а оно, в свою очередь, начинает разрабатывать пути и способы, как реализовать все эти ваши мечты. То есть вы как бы прибегаете к неограниченной силе своего подсознания. Ну, конечно же, авторы подобного рода учений назовут это неограниченными силами духа, четвертым измерением, внутренней энергией, которую вы якобы освобождаете для работы. Но дух здесь ни при чем. Потому что это срабатывает и в жизни людей неверующих, которые просто следуют принципам метафизики. И есть очень много людей в мире, которые скажут, что они достигли успеха в бизнесе или еще в чем-то благодаря метафизике. Те же самые принципы. Очень часто из-за этого мы полностью отвергаем все это. Раз это такая опасная ересь, мы склонны к тому, чтобы вообще от всего отказаться. Но поступая так, мы одновременно можем отстраниться и от того, что желает сделать Бог. Мы перестаем предпринимать шаги веры, мы боимся говорить что-то по вере. Знаете, я убежден, что прежде чем Петр сказал эти слова Энею, Господь говорил к его сердцу и побудил его сказать это. Помните, когда Павел был в Листре, он увидел, что у одного хромого там была вера для получения исцеления. И поэтому он сказал: «Брат, Иисус Христос тебя исцеляет. Стань на ноги твои прямо». И после этих слов тот хромой человек, который был болен на протяжении уже 40 лет, встал и стал ходить. Потому что Павел обратился к нему со словом веры. Однако еще до того, как он произнес это слово веры, Дух Божий открыл Павлу, что он собирался сделать. «Я не могу и не должен указывать Богу, что ему делать. Это что-то, что он делает сам. Он сам решает, что он хочет делать. Для меня важно научиться распознавать, что делает Бог. Мне важно научиться видеть его работу. Вот что является самым главным. Иногда действительно может случиться так, что Господь захочет, чтобы мы обратились к кому-то со словом веры и побудили его поступать в соответствии с ним. Иисус очень часто поступал так. Будьте тверды. Да, я хотел бы поговорить сегодня о вере. Будьте свободны. Получите освобождение. Живите победоносной жизнью во Христе. Вы можете рассматривать эти слова как слова веры. Просто скажите: «Да, Господь, я буду тверд. Да, Господь, я буду жить в победе. Да, Господь, я не буду больше так поступать». И если вы будете поступать по этому слову веры, тогда вы действительно обретете свободу. Вы обретете силу. Вы увидите, как Бог действует в вашей жизни, как Его намерения воплощаются в жизнь. Слово веры очень важно. Однако же в отношении слова веры впадать в крайности, как это иногда происходит, очень опасно. У вас должен быть баланс. Вы знаете, иногда, когда мы выступаем против того фанатизма, с которым люди порой подходят к подобным вещам, и говорим о том, что во всем должен быть баланс, многие почему-то вдруг начинают говорить: «Вот, Чак Смит сказал, что все это неправильно, и поэтому мы не должны этого делать вообще». Нет, вовсе нет, но во всем должен быть баланс. Мы должны помнить об этом, мы должны поддерживать это равновесие. Да, Бог действует и сегодня. Да, Бог будет совершать свое дело и сегодня. Да, по вере может свершиться многое. Бог действует в жизни людей, и мы можем быть свидетелями этому. И, наконец, мы можем обратиться к ним со словом веры. Очень важно, чтобы мы произносили это слово. Но также важно и то, чтобы при этом мы не ударялись в крайности и не воображали о себе, что теперь мы можем управлять всей Вселенной. Чтобы мы не воображали себе, что мы открыли для себя путь к духовной власти, и теперь все у нас в руках. Я хочу, чтобы это было вот так-то. Давай, Бог, приди туда и быстренько все это сообрази нам. Но, видите ли, говоря так, я принижаю Бога. Я делаю его как бы не таким уж всемогущим. Я говорю, все, теперь командую я. Я буду приказывать, чему быть, а чему нет. Вы знаете, очень легко попасться на такую приманку власти. Вам нужно быть крайне осторожным, потому что в каждом из нас есть что-то, что просто жаждет власти. Нам всем нравится это чувство, когда у тебя в руках есть какая-то власть. Поэтому очень легко поддаться такому заманчивому учению. Берегитесь этой ловушки, чтобы вам не попасть в нее. Здесь Петр действительно произнес слово веры, и мы тоже можем произносить слова веры и видеть их силу. Это вполне возможно, и ничего неправильного в этом нет. Единственное, чего нам надо остерегаться, это крайностей. И вот, после того, как все присутствующие увидели, как этот человек, Эней, который уже целых 8 лет не вставал с постели, был исцелен, они все сразу же обратились к Господу. В Иоппии, это около 13 километров от Лидды, находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна», то есть грациозная, красивая. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, всего около 13 километров, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Она шила одежду для бедных. Посмотрите, какая удивительная, прекрасная женщина. Но Петр выслал всех вон. Он, похоже, научился этому от Иисуса. Помните, когда к Иисусу пришел Иаир и просил его прийти и исцелить его дочь? И Иисус направлялся к тому дому, где она находилась, навстречу ему вышли слуги Иаира и сказали: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Иисус тогда сказал ему: «Не бойся, не паникуй, она просто спит». Когда они вошли к нему в дом, там уже было полно людей, которые пришли туда, чтобы оплакивать смерть этой маленькой 12-летней девчушки, дочери Иаира. Иисус сказал им: «Девица не умерла, но спит». Но они только посмеялись в ответ. Они смеялись над ним, поэтому он выслал их всех вон. Единственное, кого он попросил остаться, это Петра и Иоанна, тех, которые были ему самыми близкими. И потом он обратился к этой девочке и сказал: «Талифа, встань!» И она поднялась на постели своей, оглянулась по сторонам, А потом Иисус взял ее за руку, вывел к родителям и сказал им: «Дайте ей что-нибудь поесть». Итак, Петр был свидетелем того, как Господь удалил всех, кто не верил или сомневался. Поэтому сейчас, когда Петр увидел всех этих вдовиц, которые, должно быть, были христианками, но которые сейчас так плакали и убивались от того, что она умерла, он выслал их всех вон. Не знаю, может быть, он сделал это еще и потому, что то, что он собирался сделать, было настолько странным, что если ничего не произойдет, он не хотел бы, чтобы кто-то видел это. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» Заметьте, что он обратился к ней по имени Тавифа. Обратите внимание, что оно очень похоже на то, как Иисус обратился к той девочке. Талифа, что значит «маленькая девочка». Тавифа, что значит «серна». Куми, то есть «встань». Он сказал это уже мертвому человеку, трупу. Довольно странно, да? Он разговаривает с трупом. Мы читаем, что он, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Как тут не вспомнить то, что сказал Иисус своим ученикам в Евангелии от Иоанна, в 14 главе: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Итак, мы видим, что Петр делает здесь как раз то же самое, что делал Иисус. Это чудо. Бог воскресил из мертвых человека, эту благословенную святую из церкви в Иопии. Так что отсюда мы видим, что в ранней церкви была эта сила. Это, кстати, одна из отличительных черт ранней церкви. То, что Дух Святой очень сильно действовал и в церкви, и через нее. Есть ли у нас основания думать, что Бог больше не действует так? Нет, конечно же нет. Я верю в то, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Мне кажется, что мы не имеем никакого права обвинять Бога в том, что у церкви сейчас нет такой силы. Мне кажется, что в этом виновата сама церковь. Нам некого винить, кроме самих себя. Я уверен, что эта сила дана нам и сегодня. Я уверен в том, что Бог в силе изменять жизни людей, что Он может полностью их преобразить, что Он может повернуть их на 180 градусов. Я верю в то, что Бог может поднимать людей с постели, что Он может избавлять людей от гибельной зависимости от наркотиков, алкоголя или чего-либо еще. Бог может освобождать людей. Я верю в то, что у Бога есть сила воскрешать людей из мертвых. Я не верю в то, что у Бога может оказаться недостаточно сил или желания проявить себя в нашей жизни. Я думаю, что это в нас чего-то недостает. И прежде всего, нам недостает, как мне кажется, умения справиться с той славой и вниманием, которое будет оказано человеку, если через него вдруг начнет проявляться такая сила. Честно признаться, я, наверное, не смог бы правильно обходиться с такой силой и славой, которая сопровождала бы все это. Я не доверяю сам себе. Боюсь, что меня тогда просто раздуло бы от гордости. Боюсь, что тогда я захотел бы устраивать всякие там крестовые походы чудотворения и исцеления или что-нибудь еще в таком роде. Наверное, я не смог бы правильно относиться к тому, к чему привело бы такое вот служение. Помню, я очень много лет молился о такой силе. Я очень хотел испытать ее в своей жизни. Но Господь в конце концов сказал мне: «Я дал тебе путь более превосходный, путь любви». И после этого я перестал молиться об этой силе чудотворения. Да, я видел чудеса, но, прямо скажу, физические чудеса не самые потрясающие и великие. Гораздо большее чудо – это когда по действию силы Духа Святого человек переходит от жизни в рабстве греха к новой жизни во Христе. Так что рука Господа, конечно, не сократилась. Но то, что мы видим сегодня на служениях чудотворений, по большей части, честно говоря, обыкновенное шарлатанство. И, положа руку на сердце, я скажу, что я бы не стал доверять почти что никому из тех, которые заявляют, что у них есть такая сила. Я знаю многих из них. Конечно же, это вовсе не значит, что мы не должны желать этого. Я больше не желаю этого для себя, потому что Бог говорил лично ко мне об этом. Но это вовсе не значит, что Бог не захочет использовать для этого какого-то другого человека. Может быть, даже вас. И если это так, тогда я просто прославлю Бога за это и возрадуюсь в том, что Он сделает через вашу жизнь. Я ни в коей мере не хочу ограничивать Бога. Да, мне кажется, я и не должен ограничивать Его, потому что это не мое дело. Бог в состоянии сделать гораздо больше того, о чем мы просим или о чем мы даже помышляем. И вот мы с вами подошли к концу 9 главы книги «Деяния апостолов». Давайте склоним наши головы в молитве. Отец, мы благодарны Тебе за силу Духа Твоего Святого. Помоги нам, Господь, видеть и исполнять то, для чего Ты достиг нас. Веди нас, используй нас, действуй в нас и через нас. Да прославится имя Твое. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!